Часть третья.
Наталья Четвертак плакала. Горько, безнадежно, почти беззвучно, только плечи ее заметно дрожали. Лица не видать. Села за стол, уткнулась носом в сжатые кулачки.
«Тетя Оля! Тетя Оля!»
Ольга Зотова повесила шапку на крючок, расстегнула полушубок. Хотела с плеч тащить, но все-таки не выдержала, к столу подошла. «Ты чего, горе мое луковое?» Почему-то вспомнились строки по-русскому, помянутые наглым меньшевиком. Может, до двойки дело дошло. По всем остальным предметам высший балл, а Наташка девка с норовом. Нет, ерунда. Из-за такого она слезу не пустит. Полушубок кавалерист-девица все-таки сняла, на спинку стула бросив. Последние сутки вымотали до желтых пятен перед глазами. Как отпустили со службы, домой помчалась, червонец на лихача не пожалев. Думала, отдохнет, чаю с вареньем выпьет, с Наташей в шашки сыграет. Если не школа, то что? Мальчишки обидели. Это вряд ли. С самыми наглыми одноклассниками девочка разобралась сразу без всякой посторонней помощи, а с остальными прекрасно ладила. И с учителями не ссорилась, даже директор ее хвалил. После шашек, немного отдохнув, Зотова хотела обсудить с Натальей один и вправду серьезный вопрос. Меньшевик, когда они уже к главной крепости подъезжали, посоветовал не шутить с социальной службой. У дочки генерала Деникина отец имеется, а вот гражданка Четвертак – круглая сирота. Значит, заберут и в детский дом отправят, причем строго по закону. Ольга даже огрызаться не стала. Так оно и есть. То, что до сих пор девочку не забрали, уже чудо. И удочерить Наташку нельзя, тот же закон не позволяет. Меньшевик блеснул стеклышками, снисходительно посоветовал перечитать Семейный кодекс РСФСР 1918 года. И есть там раздел о патронате. В общем, поговорить было о чем. Но теперь все планы требовалось менять. Ольга пододвинула стул, присела рядом. «А кто мне говорил, что плакать не надо, а? Ну-ка, перестань!» Наталья, всхлипнув, оторвала от рук зареванную пунцовую мордашку. «Это вам не надо, тетя Оля. Вы большая и сильная. У вас пистолет есть, а я только плакать могу!» Искривила рот, взглянула безнадежно сквозь слезы. «Они Владимира Ивановича убивают! Убивают его, понимаете?» Ольга, решив, что ослышалась, хотела переспросить, но внезапно поняла. «Владимир Иванович. Владимир Иванович Берг, бывший хозяин Синьгаозера. Так, я сейчас разденусь, а ты водопровод свой закрути и рассказывать приготовься». Кавалерист-девица пристроила полушубок на вешалке и принялась стягивать тяжелые австрийские ботинки. Менее всего ей хотелось беседовать о Берге. В то, что убивает, она сразу не поверила. Убивали бы, уже убили, дело простое и нехитрое, а с остальным пусть разбирается сам. Небось, влип во что-то, а девка по доброте и малолетству жалеть этого Франкенштейна принялась. «Убивают? А нечего детей уродовать. Ну, рассказывай, чего стряслось». Наташка уже успела умыться и теперь терла кулачками покрасневшие глаза. Всхлипнула, промокнула нос платком. «Арестовали его, тетя Оля. В ЧК он сейчас, на этой, Лубянке. Бьют там его каждый день и пить не дают». Бывший зам КМС еле удержалась, чтобы не хмыкнуть. «Ужасы в ЧК? Как же, слыхивали?» «И какая добрая душа тебе сообщила?» «Ерунда все это. Я сама целый месяц во внутренней тюрьме проскучала. Ничего там хорошего нет, но без приговора никого не убивают. А бьют...» «Знаешь, я бы этому Бергу лично половину зубов выбила. Он же тебя резать хотел, забыла?» Девочка мотнула головой. «Владимир Иванович меня спас. И других спас. Мы бы без него все бы давно мертвые были. И никто мне про него не рассказывал. Я с ним сама говорила». «Ага». Зотова напряглась. «По телефону?» «В нашей квартире телефона нет. Значит, в соседнюю звонили? Или прямо в школу?» «Стой! Так у вас же занятий в эти дни не было». «Не было занятий», — подтвердила Наташа. отменили по случаю смерти вождя Красной Армии товарища Троцкого. И по телефону мне никто не звонил. Мы с Владимиром Ивановичем так разговаривали. Он позвал, я услышала, ответила.
Он позвал, ты ответила, ровным голосом констатировала бывший замкомэск.
Поняла, так точно. Присела к столу, уперлась локтями в скатерть, в темное окно поглядела. А там, в лесу водремучем, наш полк, окруженный врагом, патроны у нас на исходе, снарядов давно уже нет. А в том, в лесу под кусточком, боец молодой умирал, поник он своей головою, тихонько родных вспоминал.
«Тетя Оль! Тетя Оля!» Девочка пододвинулась поближе. «Вам плохо?»
Кавалерист-девица вздохнула.
«Устала немного. Кстати, я мыло купила, очень хорошее, с березовой чагой. Помнишь, какие у вас там в Синьгаозере березы? Квадрифолические. Сегодня попозже воду нагреем и будем тебе шею мылить».
«Вы не верите мне?»
«Почему?»
«Очень даже верю». Зотова грустно улыбнулась. «Детекторный радиоприемник с шеей немытой и стройкой по русскому языку. Но это еще ничего. Была бы ты, к примеру, с прицелом артиллерийским вместо левого глаза».
«Простите, папаша-мамаша, отчизна, счастливая мать, уж больше мне к вам не вернуться и больше мне вас не видать».
Допела, откинулась на спинку стула, глаза прикрыла. «Ладно, Наташка, давай по порядку, только подробно, чтобы я понять могла». Подробно не получилось. Наташа знала лишь то, что рассказывал им Берг, но многое успела забыть. К тому же Владимир Иванович, как ни старался, был вынужден говорить очень длинными и трудными словами. Он их, конечно, объяснял, но все равно выходило слишком сложно. Все началось весной 1920-го, когда несколько воспитанников Синьгаозера внезапно заболели. Врачи разводили руками, но ничем помочь не могли. Болезнь была странной. Приступы головной боли перемежались с временной глухотой, сильно и неровно бился пульс, мускулы сводило судорога. Потом наступало облегчение на день-два, редко на неделю, а затем все повторялось по новой, только в еще более тяжелой форме. Так воспитанники Берга познакомились с одной из солнечных болезней. Впервые с подобными хворями столкнулись в далекой Индии. Доктор Нэнса Гор, придумавший солнечное воспитание, описал случай внезапного заболевания, возникавшего у его питомцев без всяких видимых причин. Первых больных спасти не удалось, но затем доктор сумел найти лечение. Солнечные лучи, питавшие его пациентов, пропускались через особый цветной фильтр. Приступы становились реже, а потом и вовсе исчезали. Обычно болезнь проходила бесследно, но в некоторых, очень редких случаях, выздоровевшие приобретали новые свойства. Какие именно, индийский врач не уточнял. К счастью, к статье прилагалось подробное описание фильтра. Владимир Иванович съездил в столицу, привез стекло и мастеров, и вскоре больным стало заметно лучше. А еще через полгода заболела Наташа. Фильтр она хорошо запомнила. Цветов было несколько, но все холодные. Голубой, зеленый и еще какие-то, вроде как они же, но перемешанные друг с другом. Слышать на расстоянии девочка научилась не сразу. Вначале различала отдельные слова, обрывки чужих фраз, а чаще просто шум, словно от работающего мотора. Испугавшись, она побежала к Владимиру Ивановичу. Тот не удивился, ее случай был уже не первый. Берг прописал лечение, тоже солнечное, но уже без фильтра, зато с особым графиком питания. Чужие голоса стихли. Наташа успокоилась, и тогда доктор предложил девочке научиться разговаривать с теми, кто находился далеко, без всякого телефона. Это оказалось не слишком сложно, но долго. К чужому голосу следовало привыкнуть, а потом искать его в долетающем из неведомой дали шуме. «Мы с Владимиром Ивановичем даже песни вместе пели», — вздохнула Наташа, «чтобы голос хорошо запомнить и сразу узнавать. Еще я какие-то слова с бумажки читала, не наши, не русские». И Владимир Иванович читал. «Я бы и вас, тетя Оля, научила, если бы умела». Владимир Иванович обещал, что объяснит, но не успел, уехал. «А вчера я его услыхала. Он не меня звал, а всех, кто его услышать умеет.
Я отозвалась.
«Где живешь?» — сказала. Резко перебила Зотова. Девочка взглянула укоризненно.
«Тетя Оля, я маленькая, а не глупая». Да он и не спрашивал. Он про себя рассказывал, помощи просил. «Какой-то начальник у вас есть, ему надо письмо написать».
«Ага, прямо сейчас и сразу». Бывший замкомыск недобро усмехнулась.
«Это, Наташка, тюрьпочта называется. Враги трудового народа связь с волей ищут. А на бумажке пишут или по радио вашему, это без разницы. Забудь. Если хочешь, я заявление напишу, чтобы к нему прокурорскую проверку прислали. Пусть он им и жалуется. Ко мне дважды приходили, про баню спрашивали и про крыс. Если бьют, пусть сам заявление пишет, не маленький. Хорош твой Берг, ребенка в свои дела впутывает. Сам нагрешил, пусть сам и отвечает».
Наташа задумалась, наморщила нос.
«Дубль дирекция. Да, правильно. Его тетя Оля потому бьет, чтобы он над этой дирекцией работал. Это что-то плохое, очень плохое. Владимир Иванович не хочет. Мы солнечные, мы не такие, как все. Нам и кузнечиками стать можно. А его хотят заставить обычным людям чего-то пришивать».
«Кузнечиками», — Ольга хмыкнула.
«Добрая же ты стала. Ладно, попытаюсь что-нибудь узнать. А ты с Бергом больше не разговаривай. Считай, что не слышишь ничего».
«Ох, Наташка, Наташка, а чего ты еще умеешь? Говори сразу, а то твоими сюрпризами кондрашка хватить может».
Девочка встала, отставила стул и медленно поднялась над полом.
Зотова поглядела вверх, кивнула.
«Уже знаю. Хотя, конечно, молодец, не спорю, а еще...»
Наташа улыбнулась.
Исчезла.
«Эй, ты где?»
Бывший замкомыс, вскочив, быстро глядела комнату.
«Наташка, это не смешно, ты куда делась?»
Ответа не было. Зотова присела на стул, безнадежно махнула рукой.
«Над озером чаечка вьется, ей негде, бедняжечке, сесть. Лети ты в Сибирь, край далекий, снеси ты печальную весть».
«Я здесь, тетя Оля».
Наташа сидела за столом. Кавалерист-девица потянулась вперед, осторожно погладила девочку по голове.
«В следующий раз все-таки предупреждай, чего задумала. Невидимой становишься, да? Мне бы такое на фронте. В раз бы боевое красное знамя получила».
«Невидимой?» Наталья четвертак задумалась.
«Это значит, вы смотрите, а меня не замечаете?»
«Нет, тетя Оля, не так. Меня в комнате не было. Я вроде как в сторонку отошла. Там темно и воздуха мало, но немножко переждать можно».
Переспрашивать Ольга не решилась.